Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Гибель президента нефтяной компании «Тоталь» вызвана, вероятнее всего, нарушениями правил безопасности в аэропорту Внуково. Какими будут политические и экономические последствия этой трагедии? Активисты российской оппозиции ведут спор о том, возвращать ли Украине Крым после ухода от власти Владимира Путина. Что думает по этому поводу Гарри Каспаров? Калязинскую колокольню, символ непотопляемости России, нужно спасать. Почему это не торопятся делать власти страны и Русская Православная Церковь? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 21 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. По факту авиакатастрофы в московском аэропорту Внуково, произошедшей минувшей ночью, возбуждено уголовное дело в связи с нарушением требований безопасности полетов. Частный самолет «Фалкон» перевернулся в результате столкновения со снегоуборщиком и взорвался. Погибли 3 члена экипажа и глава нефтяной компании «Тоталь» Кристоф де Маржери. Подозреваемый в причастности к катастрофе водитель снегоуборочной машины арестован. Крушение частного самолета при таких обстоятельствах говорит о системных проблемах организации работы аэропорта Внуково. Гибель руководителя одной из крупнейших нефтяных компаний может оказать существенное влияние на ее бизнес в России. К таким выводам пришли эксперты по авиационной безопасности и бизнес-аналитики, с которыми беседовала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Следствие рассматривает как возможную причину катастрофы и плохие погодные условия, туман, но все-таки придерживается двух основных версий произошедшего – ошибка диспетчера и водителя снегоуборочной машины, который, по заявлению официального представителя Следственного комитета, был пьян. Адвокат водителя это опровергает, ссылаясь на хроническое заболевание подзащитного, которое исключает потребление алкоголя. И все-таки даже само допущение возможности такой причины катастрофы многое сказало независимым специалистам по авиационной безопасности. Произошедшее минувшей ночью с частным самолетом в московском аэропорту Внуково говорит о системных проблемах в организации работы предприятия. Так считает председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот Советского Союза Олег Смирнов. Жесткость возможных санкций против России со стороны Международной организации гражданской авиации ИКАО, по мнению Олега Смирнова, будет зависеть от выводов комиссии, которая занимается расследованием обстоятельств столкновения.
Если произошел такой случай, когда не было причин для авиакатастрофы. Ни одной. Самолет исправен, в отличном состоянии. Экипаж подготовлен в отличном состоянии. Погода, туман. Ну, туман для авиации, это, знаете, такое дело. То есть не было объективных причин для катастрофы. И она произошла. Значит, есть проблемы в системных делах этого аэропорта, обеспечивающих безопасность полетов. Как это так? Там работают тысячи людей, сотни руководителей всех рангов, начиная с генерального директора, его замов, помов и так далее, и так далее. И какой-то диктует всей работы аэропорта выпивший водитель. Ничего себе! Систему в этом уследить очень сложно.
Какой реакции можно ожидать от Международной организации гражданской авиации, ИКАО?
Аэропорты не входят в состав ИКАО. В состав ИКАО входят государства. И решение ИКАО будет зависеть от решения комиссии, от выводов комиссии. И если, конечно, комиссия делает причиной выпившего водителя, конечно, ИКАО предпринят очень строгие меры к нашей стране в целом авиационно. А если наши многочисленные регулирующие органы дадут должную оценку системным недостаткам в этом деле, тогда, конечно, ИКАО никаких экстраординарных мер предпринимать не будет. Они могут поставить вопрос о выводе государства из членов ИКАО, например. Это самая строгая мера. А это конец вообще нашим всем международным полетам. Все, конец. Это конец всей авиации нашей.
Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов уверен, что российские контролирующие и правоохранительные органы имеют достаточно законодательных и административных возможностей, чтобы не просто наказать крайнего, но разобраться в истинных причинах проблемы аэропорта Внуково. Но еще одна версия – ошибка диспетчера пока тоже напоминает поиски кого-нибудь одного, ответственного за все, дает понять вице-президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Юрий Батагов. Снегоуборщик мог оказаться на взлетной полосе только с разрешения диспетчера, подтверждает собеседник «Радио Свобода». Но, по мнению Юрия Батагова, предположение о том, что фатальное столкновение спровоцировал неопытный диспетчер-стажер, не выдержало бы проверки, принятой повсеместно практикой.
Все пересечения полосы, выезд на полосу, только происходит решение диспетчера. Естественно, связь это должна быть, и транспортное средство, чем бы оно ни занималось, полосу чистит, подметает, убирает. В любом случае, выезд на полосу должна была осуществлять только по разрешению диспетчера. Самовольный выезд, естественно, запрещен. Даже диспетчер первоклассный, который имеет квалификацию первоклассника, если приходит на новое место, на новый диспетчерский пункт, он также будет являться диспетчером-стажером. Диспетчер без допуска на конкретном рабочем месте не может работать. При этом я исключаю тот вариант, что диспетчер-стажер может быть оставлен один. Стажировка проходит исключительно при участии диспетчера-инструктора, который имеет высокую квалификацию. Нехватка диспетчеров – это проблема не только нашей страны, при том, что уровень зарплаты довольно-таки приличный, работа слишком ответственная и, возможно, не очень много желающих. Притом при поступлении в учебное заведение необходим специальный профотбор пройти, необходимо пройти медицинскую комиссию, то есть требования довольно-таки.
В московском авиаузле, по словам Юрия Батагова, избытка авиадиспетчеров, конечно, нет, но кадровая проблема все же не так остра, как в регионах. На момент, когда следствие только началось, очевидно лишь, что трагический случай с самолетом главы нефтяной компании «Тоталь» может стоить потерь не только корпусу авиадиспетчеров, а многим. Репутационные потери неизбежны для российской гражданской авиации и конкретно для аэропорта Внуково. Может понести урон и государственный нефтяной бизнес. После гибели президента «Тоталь» Кристофа де Марджери российские официальные лица заявили о том, что работа французской нефтегазовой компании в России является одним из наиболее удачных примеров работы здесь иностранного бизнеса. В частности, в своей телеграмме президенту Франции Франсуа Олланду его российский коллега Владимир Путин отметил, что де Марджери стоял у истоков многих крупных совместных проектов, заложивших основу многолетнего плодотворного сотрудничества между Россией и Францией в энергетической сфере. Однако, по мнению партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, работу «Тоталь» на российском рынке вряд ли можно признать успешной.
Это был один из ведущих иностранных инвесторов, и вокруг него пиара было больше, чем достаточно. Но если посмотреть на те проекты, которые компания осуществляла в России, то больших успехов здесь незаметно. Когда-то работу французских компаний начинала здесь компания «Эльф», которую потом «Тоталь» поглотила. И «Эльф» была вынуждена уйти из совместных предприятий и из собственного предприятия на Волге, поскольку столкнулась, во-первых, с непреодолимыми бюрократическими препонами, и, во-вторых, проекты, которые удавалось там получить, были коммерчески нерентабельными. А затем настала очередь «Тоталь». И первый же проект, который они в России затеяли, это освоение месторождения Харьяга в Ненецком автономном округе, но затеяли они его на условиях соглашения о разделе продукции. А соглашения эти со временем стали пользоваться отрицательной репутацией в российских чиновничьих кругах, и такие соглашения стали называть предательством национальных интересов. Многие годы компания пыталась начать работу на этом проекте, и когда наконец начала, то выяснилось, что, в общем-то, проект очень небольшой, серьезной прибыли не обещает.
Помимо этих двух проектов, продолжает Михаил Крутихин, у компании «Тоталь» есть и не очень удачный опыт сотрудничества с ведущими российскими компаниями нефтегазового сектора.
Третий проект – это долевое участие в компании «Новатек», где они планируют увеличить свою долю до 20%. Однако главные начинания этой компании «Новатек» – это проект «Ямал-СПГ», а он, в свою очередь, столкнулся с очень большими проблемами. Затруднен поиск инвесторов, которые согласны деньги вкладывать в этот проект. А во-вторых, в результате санкций многие компании отказались поставлять жизненно важное оборудование для завода по сжижению природы природного газа. А «Тоталь» как раз и занимается строительством этого завода. И четвертый проект, он тоже заморожен, поскольку «Тоталь» была вынуждена под воздействием санкций оставить работу совместно с «Лукойлом» в попытке освоить трудноизвлекаемые запасы нефти в России. Я не упомянул проект совместное с норвежцами и с «Газпромом» освоение Штокмановского месторождения. Поскольку проект отложен в долгий ящик, то компании пришлось фактически списать 340 миллионов долларов, которые она впустую на него потратила.
Новое руководство «Тоталь» вполне может пересмотреть стратегию своей работы и свернуть проекты в России.
Кристоф де Маржери был энтузиастом работы в России, но не только в России, а в принципе в некоторых других рискованных районах мира, таких как Иракский Курдистан, например. Но мне представляется, что совет директоров компании, который будет исходить из интересов акционеров, должен трезво взвесить положительные и отрицательные стороны и опыт работы компании в России.
В понедельник днем глава «Тоталь» принимал участие в ежегодном собрании консультативного совета по иностранным инвестициям, которое проводил премьер-министр Дмитрий Медведев. Кристоф де Маржери был известен как противник санкций против России. Ночным рейсом на частном самолете он должен был вернуться в Париж. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 21 октября. В Осло продолжается форум свободы. Чемпион мира по шахматам и общественный деятель Гарри Каспаров, участвующий в работе этого представительного форума, встречается с бывшим руководителем компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. Высказывания Ходорковского о Крыме, как и высказывания одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, Каспаров накануне прокомментировал в своем блоге. Ходорковский и Навальный игнорируют первостепенную задачу оппозиции. Так называется этот текст. Интервью Алексея Навального и Михаила Ходорковского, в которых с разной степенью категоричности прозвучал тезис о том, что Россия не должна возвращать Крым Украине, и после ухода от власти Владимира Путина вызвали довольно бурные споры. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Валентину Барышникову Гарри Каспаров рассказал о том, что, на его взгляд, является первоочередной задачей оппозиции.
Первоочередной задачей оппозиции в условиях персонифицированной диктатуры, которая откровенно использует фашистскую идеологию, является попытка, ну, можно назвать, просвещения. То есть мы должны восстанавливать систему смыслов. То есть людям надо говорить, увы, и повторять, что белое – это белое, черное – это черное. Потому что сегодня страна живет в обстановке тотальной лжи, которая транслируется в режиме 24/7 государственной машины пропаганды. И вот в этих условиях всерьез опираться на итоги опросов общественного мнения, и более того, выстраивать какую-то концепцию долгосрочную, мне кажется, абсолютно непродуктивно. И более того, это как бы создает принципиально неверный образ российской оппозиции, потому что по некоторым вопросам люди, считающие себя оппозицией, должны, мне кажется, жестко размежевываться с властью.
Есть ли российская оппозиция, которая поддерживает лозунг безусловного возвращения Крыма?
В данном случае каждый отвечает за себя, потому что я не случайно привел пример Андрея Ильича Сахарова. Он был в гораздо большем одиночестве, когда говорил вещи, которые сегодня кажутся очевидными, но тогда требовали невероятного мужества. Аннексия Крыма – это военное преступление, это нарушение всех межгосударственных обязательств, которые брала на себя Россия, начиная с 1991 года. Если мы говорим про принципиально иную конструкцию власти в России, если мы говорим про демонтаж вот путинской диктатуры и строительство демократического государства, то мы должны тем же должным уважением относиться к международному праву, как мы относимся к праву российскому. Как бы оппозиция достаточно едина выступает против злоупотребления властью внутри страны. Но захват Крыма и поддержка сепаратистских движений сначала на Донбассе, а потом открытое вторжение российских войск – это продолжение той же политики, преступной политики, которая имеет только одну конечную цель, а именно поддержание путинского диктаторского режима. И как бы не замечать, что эти вещи взаимосвязаны, мне кажется, это неправильно.
Вы в своей статье говорите, что и Ходорковский, и Навальный ожидают в какой-то форме падения путинского режима. У вас есть представление о том, как это может произойти?
Сила и слабость диктатур, подобных путинской, в том, что этого не знает никто. Потому что если бы мы с вами это знали, то это знало бы и КГБ, и поэтому и диктаторы, и этого бы не случилось. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что очевидно, что чем дольше находится у власти диктатор, который зачищает политическое пространство, тем более турбулентным будет переходный период, потому что никто не знает, как это произойдет. То есть, конечно, диктатор может там умереть от естественных причин. Ну, я думаю, что Россия столько не проживет, сколько может прожить Путин. Поэтому я все-таки думаю, что будут какие-то внутренние там события, раздраи, которые неизбежно будут вызваны экономическими и политическими проблемами, в которые погружается все глубже Россия. А вот кто и как там поможет Путину уйти от власти, что, в общем-то, равнозначно, мне кажется, просто переходу в мир иной для него сегодня. Такое предсказание сделать сегодня невозможно. Но очевидно, что ситуация при, как бы, уходе Путина будет неизбежно непредсказуемой. Путь России в европейское сообщество, вот, интеграция в Европу, она невозможна без того, чтобы проблема Крыма была немедленно и категорически решена. Потому что это не вопрос переговоров, это вопрос того, что совершено преступление, и, в общем-то, за это преступление надо будет кому-то, во-первых, ответить, а во-вторых, Россия должна будет, в общем, найти цивилизованный способ выйти из этой ситуации, как бы, с минимальными потерями для страны, хотя это потребует, конечно, мер в отношении тех, кто это преступление совершал.
Вы предлагаете бескомпромиссно следовать политике, основанной на ценностях. При этом Ходорковский и Навальный могут считать необходимым учитывать значительные националистические настроения в российском обществе. Возможно, Ходорковский и Навальный маневрируют, и у них есть какая-то долгосрочная стратегия.
Давайте сразу, как бы, я не занимаюсь политикой в том виде, как занимаюсь Ходорковский Навальный. У них, безусловно, есть какие-то амбиции политические, у меня их нету. Мне кажется, что сегодня нельзя говорить о будущем страны, цивилизованном демократическом обществе, которое мы хотим построить, и при этом опираться на то, что вы назвали националистическим предубеждением. Это уже не вопрос того, какая сейчас население России относится к этническим проблемам внутри страны. Совершен акт агрессии. И поэтому всерьез полагать, что можно будет с такими негодными инструментами строить новую Россию, мне кажется, неправильно. В России придется, как бы, выполнять собственные международные обязательства. С 91 года Россия последовательно подписывала документы, которые ратифицировались парламентами всеми, и в этих документах четко указывались границы как России, так и Украины. И сегодня делать вид, что, как бы, это все это в прошлом, как мы заиграли, а вот, вот есть такая ситуация, это значит просто выводить Россию из цивилизованного правового пространства.
Вы не преувеличиваете принципиальность отношения к этому на Западе? Неоднократно обсуждалась такая мягкая позиция Запада, когда Россия аннексировала Крым. И, возможно, Навальный, и Ходорковский, и другие люди исходят из того, что если пойдет режим Путина, то какой-то переходный режим может поиграть Крымом.
С Крымом не играют. В Крыме совершено преступление по международным нормам правовым. Может быть, кто-то на Западе готов был бы согласиться с аннексией Крыма. А я не думаю, что в ближайшем будущем мы увидим западные государства, которые готовы будут это публично признать. Безусловно, немало политиков на Западе в силу просто своих, может быть, личных интересов и политической, в общем-то, трусости, они готовы на это пойти. Но это мы проходили все в 1938 году. Итогом такой политики будет не падение путинского режима, а дальнейшая агрессия путинского режима. Делать вид сегодня, что можно искать какой-то компромисс за пределами правовыми, это просто поощрять агрессора дальше. Если бы в Крыму был дан достойный отпор, не было бы Донбасса. А сейчас, на мой взгляд, в общем-то, достаточно очевидно, что Путин просто смотрит по сторонам и выбирает направление следующего удара. Политика такого умиротворения, как бы, или поиск вот этого компромисса за правовыми рамками, неизбежно будет разжигать его аппетит, потому что ему, как там, наркоману, нужна новая доза. То есть его власть во многом базируется на вот этом образе собирателя земель. Поэтому можно не сомневаться, что, имея такой богатый выбор для нанесения следующего удара, там, Прибалтика, Украина, Азербайджан, Грузия и Казахстан, то можно не сомневаться, что Путин найдет себе новую цель.
Сейчас в Осло вы можете столкнуться с Михаилом Ходорковским. Вы хотели бы попробовать переубедить его?
У нас, я думаю, состоится очень хороший и конструктивный разговор, но я прекрасно знаю, что переубеждать Михаила Борисовича бессмысленно. Он человек, в общем, с сформировавшимися убеждениями, и в данном случае это его политическая позиция, его планы, которые он, я думаю, уже хорошо обдумал. Но для меня эта позиция, мне представляется, она неверной и крайне опасной для будущего нашей страны.
Вы могли бы представить себе форму совместной работы с Ходорковским?
Некоторые вещи этим раздуваются, потому что нужно создать какую-то историю. Демонтаж путинской диктатуры является общей целью и для Ходорковского, и для Навального, и для меня, и для многих других людей, чье мнение по вопросу Крыма расходится. Но это не значит, что мы по-разному будем относиться к перспективам демонтажа режима, который угрожает будущему нашей страны, здесь мы все с этим согласны. А то, что сегодня уже определены различные позиции по вопросу Крыма, ну так, в принципе, так и должно быть, это вопрос, который совершенно очевидно, что при нахождении власти Путина решен не будет, А на будущее есть разные позиции, с которыми люди выступили уже сейчас. И я думаю, что то, что такая дискуссия развернулась сейчас, это хорошо.
Люди, которые представляют в той или иной степени российскую оппозицию, что им остается сейчас в качестве практической деятельности, кроме как заявлять о своей позиции?
Слово «оппозиция» у многих как бы все-таки ассоциируется с какой-то системой координат, хотя бы условно-демократической. Какие-то партии зарегистрированы, какие-то дебаты, какие-то выборы. В России власть, которая на выборах не меняется. Это персонифицированная диктатура Путина, и, соответственно, вся система вертикали власти, она уже зацементирована. То есть то, что многие продолжают делать вид, что на выборах в России что-то может произойти, ну, я не знаю, может быть, могут сменить одного муниципального депутата, но понятно, что уже мэров менять не будут. Поэтому сегодня политическая деятельность в том виде, в каком она была возможна в России даже там 6-7 лет назад, невозможна. Этот режим в состоянии сегодня силовыми методами разогнать любую акцию, которая может показаться принципиально опасной. Поэтому нужно всего-навсего именно выстраивать собственную концепцию будущего. Падение режима – это результат просвещения людей, которые, я думаю, что не будут находиться в этой совершенно параноидальной истерии, связанной с Крым-наш, бесконечно долгое время. Экономические санкции все-таки уже кусаются, ситуация с рублем выглядит весьма, скажем так, непростой, нефтяные цены падают. Надо быть готовым к тому, что возникнет новая ситуация, в которой оппозиции надо будет что-то предлагать. Но я не думаю, что сегодня какие-то конкретные действия на земле, непосредственно в России, могут что-то менять. Мы видим, как жестко власть расправляется, даже с намеком на какую-то политическую активность, выходящую за разрешенные рамки.
О проблеме Крыма и первоочередных задачах российской оппозиции чемпион мира по шахматам, общественный деятель Гарри Каспаров. Аннексия Крыма и гибридная война, которую Россия ведет на юго-востоке Украины, события большой геополитической значимости. И не странно, что благодаря этим событиям резко повысился интерес западной, в частности американской прессы, ко всему российскому. Это касается разных аспектов политики Кремля, внутренней, внешней, военной. НАТО, как кажется, пересматривает стратегию своих отношений с Россией. У микрофона корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Командующий военно-морскими силами НАТО вице-адмирал Питер Хадсон считает происходящее в Крыму и на юго-востоке Украины весьма тревожным и рекомендует Североатлантическому Союзу вернуться к практике крупных и координированных учений ВМС стран-участниц, которые не проводятся лет уже 10-15, а также докомплектовать до полной нормы мирного времени авианосные соединения и эскадры сторожевых кораблей, оснащенных ныне только наполовину. Масштабное учение НАТО возобновит уже в будущем году. В сентябре в Черном море прошли небольшие маневры кораблей НАТО и Украины, а 10 октября, в подтверждение того, что присутствие НАТО на этой акватории не есть явление скоротечное, в Черное море вошел американский эсминец «Коул», комментирует аналитик Американского совета по внешней политике Стивен Бланк. Стратегический анализ показывает, что Россия может проецировать свою военно-морскую мощь не только на акваториях Черного и Балтийского морей, но и в Средиземном море, и на Адриатике. НАТО отнюдь не исключает сценариев с захватом России, Одессы и Мариуполя. На Балтике мы видим, что российские подлодки вновь нарушают водные границы Швеции, российские самолеты и ее воздушное пространство. Одновременно российские корабли чинят препятствия финским исследовательским судам. В Калининградской области через несколько месяцев будут развернуты новые ракетные комплексы, которые могут быть применены в ходе военных действий на суше и воздухе, а также на море. Российский военный бюджет на 2015 год обещает быть рекордным. Болгария и Румыния на юге, Польша и страны Балтии на севере уже давно говорят о возросшей военно-морской угрозе со стороны России, и я не вижу ничего странного в том, что в создавшейся ситуации о необходимости принятия мер предосторожности заговорил и главный натовский адмирал. Одновременно с нарастающей конфронтацией России с внешним миром, Кремль ужесточает конфронтацию с либеральными кругами внутри страны. Только вот за туманом войны на Украине мы не увидели сильнейшего поворота гаечного ключа во внутренней политике, жалуется известный политический комментатор Бен Джуда, выступая в популярном онлайновом издании «Политико». Снова Стивен Бланк. Я не думаю, что Украина – это дымовая завеса или туман. Для меня Украина явилась одновременно симптомом и катализатором внутриполитических процессов в России, которые начались сразу по приходе Путина к власти. Как бы то ни было, Джуда прав в том, что Россия возвращается к имперской политике, получившей мощный эмоциональный заряд от поддержки огромного большинства народа. Либеральные экономисты в правительстве и даже лояльные олигархи более не в чести. Губернаторы озлоблены на центр, который осыпает ресурсами военных в ущерб региональным бюджетам. Чиновники и крупные бизнесмены боятся обсуждать щекотливые вопросы по смартфонам и пребывают в мрачном ожидании волны увольнений, чисток и арестов, а также введения режима выездных виз. С оппозицией, видимо, покончено. Ее лидеры либо бежали за границу, либо находятся в той или иной степени вынужденной изоляции от общества. Хуже того, некоторые видные деятели оппозиции декларируют вполне себе имперские воззрения, забывая, что Россия не может одновременно иметь империю и либеральный строй. Скажу больше, если Россия хочет чувствовать себя в безопасности, она не должна сохранять империю. Аннексировав же Крым, Кремль признал, что не в состоянии управлять никакой иной Россией, кроме как имперской. Запад недооценил силу имперского реваншизма в России и допустил из-за этого серьезные ошибки. Таков лейтмотив статьи обозревателя «Вашингтон-Пост» Энн Эпплбаум. Я полностью с ней согласен, но о серьезных ошибках чуть позже. Эпплбаум также пишет, что российская пропаганда придумала миф об унижении, которому Россия якобы подвергалась со стороны Запада на всем протяжении 90-х, и я разделяю ее оценку. Никакого унижения, как раз наоборот. За Россией было сохранено место СССР в Совете Безопасности ООН. Запад настоял на передаче ей всего ядерного оружия, размещенного на территории других советских республик. И Клинтон, и Буш-младший относились к России как к сверхдержаве и демонстративно включили ее в «Большую восьмерку». Права Эпплбаум и в том, что никто на Западе не обещал Москве не передвигать НАТО на восток. А теперь о серьезных ошибках, о которых говорит Эпплбаум. Россия к 92-му году не была великой державой ни демографически, ни экономически и ни в военном отношении. Почему Запад не трансформировал Совет Безопасности ООН и не отдал место России в нем Японии, Индии или Бразилии? Россия не пошла по европейскому пути развития. Зачем же Запад притворялся, что Россия — это демократия, и планомерно снижал свои военные расходы? Нынешняя нестабильность на востоке континента — это не следствие неуважения Запада к России, а недооценки им живучести имперских амбиций, от которых не хотела отказываться ни одна политическая сила в России в течение всей ее истории. Да и сам Ельцин, вспомним, будучи в Варшаве, заявил, что у Польши есть полное право вступать в НАТО. Это был Стивен Бланк из Американского совета по внешней политике. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 21 октября. Вот главная тема второй половины этого часа. 4 года назад мэром Москвы стал Сергей Собянин. Оскар Писториус, шестикратный чемпион Паралимпийских игр, приговорен к 5 годам тюремного заключения за убийство своей подруги. Калязинскую колокольню, символ непотопляемости России, нужно спасать. Я расскажу вам об этих темах и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 21 октября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве правоохранительные органы задержали водителя снегоуборочной машины, который, как считают следователи, виновен в крушении частного самолета «Фалькон 300» в аэропорту Внуково. Погиб руководитель одной из крупнейших в мире нефтяных компаний «Тоталь» Кристоф де Маржери и 3 членов экипажа. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что в начале октября украинские военные использовали кассетные бомбы в жилых районах Донецка. Председатель комитета солдатских матерей и военнослужащих матери Прикумья Людмила Богатенкова госпитализирована. Россия с 22 октября вводит временный запрет на импорт растительной продукции с Украины, в том числе транзитом через ее территорию. Южноафриканский суд приговорил чемпиона Паралимпийских игр Оскара Писториуса, признанного виновным в непредумышленном убийстве своей подруги Рэйвы Стинкамп, к 5 годам заключения. В Волгограде сегодня почтили память жертв прошлогоднего теракта в Красноармейском районе города. При взрыве пассажирского автобуса 6 человек погибли, 37 были ранены. Националисты подали в мэрию Москвы новую заявку на проведение 4 ноября русского марша. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 21 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Во вторник исполнилось 4 года с того дня, когда мэром Москвы стал Сергей Собянин, бывший руководитель администрации президента, до того времени возглавлявший Томскую мэрию. 21 октября 2010 года Собянин получил от Московской городской думы полномочия руководителя столицы России по представлению тогдашнего президента страны Дмитрия Медведева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В отличие от своего предшественника Юрия Лужкова, Сергей Собянин за 4 года не отличился громкими заявлениями. Зато дела мэра и его команды москвичи могут оценить. Платные парковки и огромное количество эвакуаторов не только не улучшили ситуацию в городе, а лишь ее усугубили. По мнению координатора движения общества «Синих ведерок» Петра Шкуматова, истоки московской транспортной проблемы кроются в прошлом. Однако и Сергей Собянин за 4 года с поставленными перед ним заявлениями задачами не справился.
Основная задача Собянина, когда он приходил на пост мэра вместо Лужкова, с точки зрения транспортной политики была остановка массового строительства недорогого жилья за МКАДом, в пределах МКАД и, соответственно, ограничение темпов роста численности населения Москвы. Транспортная система Москвы была построена еще при Советском Союзе. Она рассчитана примерно на 8-9 миллионов активных жителей, включая, естественно, систему метрополитена и общественного транспорта. Сейчас в московском регионе, это Москва плюс близлежащая территория Московской области, находится до 22 миллионов человек. В результате транспортные сети абсолютно все перегружены. Где происходит строительство каких-то развязок, каких-то дорог, что-то делается, что-то строится, но эта стройка не поспевает за возрастающим спросом на транспортную инфраструктуру со стороны новых жителей. Собянин с этой задачей не справился.
Платные парковки, штрафы и другие уловки московских властей, направленные на сбор денег с автомобилистов, проблемы не решают.
В Москве слишком много желающих воспользоваться транспортной инфраструктурой, и ее на всех не хватает, потому что в течение 20 лет они строили коммерческую недвижимость, присваивали прибыли, а транспортную инфраструктуру не развивали. Им надо ограничить свою жадность. Им надо делать так, чтобы теперь деньги шли на строительство общей инфраструктуры, парковок, дорог, метрополитена, развитие общественного транспорта. Но поступиться своими прибылями они не смогли. И поэтому они начали бороться с автомобилистами. То есть, если у нас в магазине очередь, по их мнению, то не вход надо расширять, не количество кассиров увеличивать, а надо просто взять и поднять цены на хлеб в 10 раз. И тогда люди откажутся от хлеба. Они не понимают или не хотят понимать того, что здесь необходимо, конечно, решать проблему, транспортную проблему, совершенно другими методами.
Платные парковки московская власть не рассматривает как единственный источник заработать на автомобилистах. За последние полгода эвакуация машин приобрела гигантские масштабы. На прошедшей неделе одному из московских автовладельцев пришлось провести 20 часов в машине, которую уже успели погрузить на платформу эвакуатора. Гражданские активисты, да и просто автомобилисты, поддержали принципиального водителя, который готов был заплатить штраф за нарушение, но не готов был добровольно отдать машину на штрафстоянку. В отношении правительства Сергея Собянина некомпетентность – один из самых частых упреков. Особенно страдает от этого социальная сфера Москвы. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал качество работы Собянина и его команды неудовлетворительным.
Я считаю, что для Москвы не сделано ничего, что для нее необходимо было сделать. И было совершено несколько, фактически, преступлений против нашего города. Можно по-разному называть это или ошибками, или преступлениями, но то, что мы только что услышали о сокращении количества больниц на 28 штук в городе, это уже преступление. Не хватает денег на зарплату врачам, хотя, конечно, город мог бы доплачивать врачам, доплачивать фонду медицинского страхования, который финансирует больницы. Город на это не сделал. Все деньги пошли у нас на плитку, они у нас пошли на рулонные газоны, которыми застилаются уже парки, особо охраняемые территории в Москве, то есть уничтожаются таким образом, гидрогостоящим. Все пошло на оборудование каких-то бесконечных скамеечек, гранитных каких-то кадок, которые закупаются городом в десятки раз дороже, чем они реально стоят. Бесконечные проекты по благоустройству. Если одним словом это все обобщать, огромное количество бюджетных средств пошло на эстетику. Причем эстетику в таком вот провинциальном каком-то вкусе, который, видимо, свойственен Собянину и его команде. Москвичи останутся для здравоохранения. Сокращаются бригады скорой помощи. Идет укрупнение в области образования, против которого восстают учителя и родители, которые осуществляются насильственно, без их ведома. То есть социальная сфера при Собянине находится уже в критическом состоянии.
По мнению Сергея Митрохина, в Москве по-прежнему серьезные проблемы с коррупцией. Что же касается точечной застройки, с которой Митрохин и его коллеги борются уже много лет, по словам лидера «Яблока», в том нет особой заслуги Собянина и его команды.
Строить больше негде, особенно в Москве. Зато больше стало грандиозных проектов, вызывающих яростные протесты москвичей. Во-первых, это огромные затраты из бюджета, причем никто не контролирует коррупционную составляющую этих затрат, а она огромна, она чудовищна. Она совсем не меньше, чем при Лужкове была, а может быть даже и больше. А во-вторых, эти проекты крайне непродуманы с точки зрения логистики. И совершенно не факт, что они приведут к разгрузке пробок в Москве. Об этом говорят квалифицированные специалисты, в том числе зарубежные, которые изучали эти проекты. На них тратится огромное количество денег.
Как и при Лужкове, так и при Собянине москвичи не имеют права голоса. С ними не согласовывают ни стройки, ни закрытие больниц, ни слияние школ, ни платные парковки возле дома. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Преодолевая преграды и запреты. Сегодняшние события и седое прошлое. Свободный человек поверх барьеров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Во вторник в 10 вечера, сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 21 октября. Сегодня суд в Южноафриканской республике приговорил чемпиона паралимпийских игр Оскара Писториуса, признанного виновным в непредумышленном убийстве своей подруги Ривы Стинкамп, к 5 годам заключения. Стинкамп была убита в феврале 2013 года, и Писториус утверждал, что убил ее по ошибке, приняв за грабителя. В сентябре этого года суд признал Писториуса виновным в непредумышленном убийстве и отпустил подсудимого под залог до вынесения приговора. Защита приговоренного считает, что время тюремного заключения может быть заметно сокращено. На протяжении многих месяцев трансляция суда над Писториусом затмевала на многих телеканалах многие серьезные и важные политические новости. Это вызвало, например, в Британии множество нареканий со стороны телезрителей и экспертов. О причине столь пристального интереса британского телевидения к судебному процессу в ЮАР корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Трагедия, разрушившая жизнь и карьеру знаменитого 27-летнего спортсмена, произошла в ночь на 14 февраля 2013 года, когда он убил свою возлюбленную Реву Стенкамп, несколько раз выстрелив в дверь, за которой та находилась. На суде Писториус не отрицал, что стрелял, но утверждал, что подумал, что за дверью находится забравшийся в дом грабитель. После 30-дневной психиатрической экспертизы он был признан вменяемым, ему грозило 25 лет тюремного заключения. Однако в сентябре этого года судья Такадили Масипа сняла с Писториуса обвинение в предумышленном убийстве. Но и за непредумышленное убийство прокурор Джерри Нелл потребовал приговорить южноафриканского бегуна к 10 годам заключения. Адвокат Писториуса настаивал на общественных работах, ссылаясь на раскаяние подзащитного и его невольный самообман. В Великобритании суд над Писториусом транслировался по всем телеканалам в прайм-тайм в прямом эфире, причем ему уделялось намного больше внимания, чем новостным и аналитическим программам. Создавалось впечатление, что британские телеканалы соревнуются в смаковании интимных деталей зала суда и в комментариях на эту тему. При этом телевидение BBC усердствовало не меньше, чем многочисленные коммерческие телеканалы. Вот что писал телеобозреватель Пит Биттл в заметке «Слишком много новостей. Писториус и BBC».
В то время, когда в мире и в Британии происходит много судьбоносных для человечества событий, война в Сирии и на Украине, предстоящие в будущем году парламентские выборы, экономические проблемы, непростая ситуация в нашем здравоохранении, телеканал BBC News позволяет себе практически без ограничений передавать новости об убийстве южноафриканцам своей подруги. Да, конечно, речь идет об известном спортсмене, но, на мой взгляд, гораздо уместнее было бы давать этот материал в виде короткого обзора в конце новостной программы. Однако BBC предпочитает начало стать частью медийного цирка, который мы наблюдаем на британском телевидении.
Политический аналитик Майкл Биннин полагает, что настойчивое и избыточное внимание британского телевидения к суду над Писториусом во многом объясняется борьбой за зрителя и телерейтинг.
В наше время все телевизионные компании конкурируют между собой, стремясь привлечь максимальное число зрителей и увеличить рейтинг. Появление интернета и сетей кабельного телевидения значительно затрудняет ведущим телекомпаниям увеличивать зрительскую аудиторию. Это заставляет делать упор на сенсационных программах в ущерб серьезным новостям и аналитике. Трансляция суда над Писториусом и явилась для телевидения BBC и других каналов проявлением этой тактики. Другая причина столь настойчивого и избыточного внимания к суду над южноафриканским бегуном – ложное представление руководства телевещания, что зрители якобы устали от негативных и депрессивных новостей, войн и терактов, в частности, связанных с событиями на Ближнем Востоке и на Украине. А суд над Писториусом воспринимается публикой как альтернативная этим событиям человеческая драма. Эта бесконечная трансляция стала якобы своего рода отдушиной от депрессивных новостей.
Один из телезрителей, пожаловавшийся BBC на бесконечные телетрансляции из зала суда над Писториусом, считает, что корпорация манипулирует слушательской статистикой.
Многие, включая меня, жаловались BBC, однако в ответ нам сообщали о якобы огромном общественном интересе к делу Писториуса и в оправдание приводили огромное количество посещений на новостном сайте корпорации. При этом BBC забыла упомянуть, что когда вы заходите на ее новостной сайт, то чуть ли не первой новостью на сайте значится судебный процесс над Писториусом, и что таким образом любой человек, интересующийся мировыми событиями, невольно становится частью этой лукавой статистики.
Однако трудно отрицать, что трансляции из ЮАР привлекали значительную часть традиционной британской телевизионной аудитории. Чем же объясняется ее интерес к судебному процессу над олимпийским чемпионом? Майкл Бинин сравнивает трансляцию суда из Претории с криминальным сериалом.
Такого рода судебные слушания охотно демонстрируются на телевидении, поскольку несут на себе все жанровые признаки хорошо знакомых развлекательных судебных теледрам. Ведь по сути своей, растянувшаяся на много месяцев телетрансляция суда над Писториусом превратилась в криминальный сериал. Однако это не художественный вымысел, а реально происходящее событие, и это придавало ему дополнительную привлекательность для любителей мыльных опер. У такого рода судебных драм еще одно преимущество перед серьезной новостной программой. У них огромная эмоциональная притягательность, что опять же роднит их с художественным фильмом. Так что судебный процесс Писториуса был небесным даром для не только британских, но и мировых телеканалов. В Британии к нему был повышен интерес в немалой мере еще и потому, что слушания в южноафриканском суде велись на английском языке, и зрители могли легко следить за ходом процесса. Кроме того, привлекательным было и то, что велась прямая трансляция из зала суда, что запрещено в Британии и многих других странах.
Многие телезрители, жаловавшиеся на необоснованное засилье подробностей интимной жизни Писториуса и его возлюбленной, пишут об упадке медийной культуры в британских СМИ. Их мнение выразил анонимный лондонский блогер.
Когда-то BBC была институтом, которым мы гордились. Печально, что в поисках более популистских развлекательных программ и раздувания рейтинга любой ценой корпорация занимается играми, поучая зрителей, что они должны смотреть и думать, вместо того, чтобы позволять им мыслить собственным умом. BBC следует вернуться к трансляции реальных новостей и перестать искусственно изобретать их.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Администрация города Калязин Тверской области и городской фонд возрождения проводят кампанию по сбору средств на спасение колокольни Никольского собора, стоящей на искусственном острове посередине Угличского водохранилища. Известный символ России, памятник начала XIX века, эта колокольня чудом уцелела при строительстве каскада гидросооружений на Волге и теперь снова оказалась в опасности. У микрофона «Свободы» Владимир Ведрашко.
Колокольня в начале XIX века была пристроена к Никольскому храму Николо-Жабинского монастыря. Это пятиярусная звонница в стиле классицизма высотой в 75 метров, на которой в свое время размещались 12 колоколов. В 1939 году при расширении русла Волги для строительства каскада гидросооружений старая часть Калязина вместе с монастырем оказались в зоне затопления. Собор был разрушен, а колокольню оставили, по некоторым данным, планируя использовать ее в качестве маяка, полезного из-за крутого поворота реки. В конце 1980-х годов колокольню укрепили, поскольку она накренилась из-за непрочности фундамента, а вокруг нее насыпали искусственный остров с причалом для лодок. лодок. Теперь эта полузатопленная колокольня – главный символ и туристический аттракцион Калязина, привлекающий множество верующих и зевак, а также символ отношения советской власти к религиозным памятникам, как считают эксперты, вновь оказалась под угрозой. Обеспокоенные состоянием знаменитой постройки граждане обратились к патриарху московскому и всея Руси и министру культуры России с просьбой посодействовать включению колокольни в федеральную целевую программу реставрации объектов культурного наследия на 2016 год. Их обращение поддержала районная администрация. Этот печальный образ России на протяжении многих лет влечет к себе туристов и паломников из разных уголков России, пишут авторы документа. Одинокая колокольня посреди водной глади – все, что осталось от некогда шумного торгового города Калязина, в первоклассный Троицкий монастырь которого наведывались великие русские цари и полководцы.
Рассказывал Владимир Ведрашко. О планах спасения Калязинской колокольни мне рассказал директор фонда возрождения, староста прихода храма Вознесения Христова в Калязине Сергей Круглов.
Колокольня Николаевского собора находится, как известно, посреди воды, и сейчас вокруг нее осыпан искусственный остров, но за последнее время этот остров стал размываться водой, и поэтому необходимо провести работы по исследованию основания колокольни и берегоукрепления вот этого искусственного острова. Разрабатывался проект сохранения и реставрации колокольни, но он долгое время не был согласован. Это внешняя, значит, штукатурка, поставление каких-то архитектурных элементов, лепных драпировок, но не разработана проектная документация, а как раз по исследованию ее основания. И вот сейчас удалось провести независимую экспертизу проекта и отдать на согласование. Но вот этой части нижней, вот это что вызывает больше тревогу, люди желают самим, может быть, даже поучаствовать в поиске денежных средств, чтобы как можно быстрее начались реставрационные работы.
А денег на это нет в бюджете? Это ведь объект федерального значения.
Да, но нужно войти в программу. Конечно, и сама проектная документация, вот она несколько лет она разрабатывалась, но пролежала как бы под сукном, не согласованная. Часть средств и часть этой документации была изготовлена, а нужно было как бы дать ей толчок, ход, чтобы довести ее до ума, для того, чтобы с ней можно работать, с этой документацией. И, конечно, вступление в программу уже федерального финансирования.
А как еще так получилось? Вот это же один из самых знаменитых российских памятников вообще. И как же вышло так, что особенно никто не следит за состоянием его?
В чем и тревога. И, казалось бы, вот это известный памятник, некий символ непотопляемости русского государства. И как вот патриарх Кирилл отметил, когда он путешествовал по Волге, он еще рассказал, что это еще символ непотопляемости Русской Православной Церкви, то есть велико это ее значение не только для Калязина, а в целом для страны нашей. Но вот как бы все они знают, а что-то до сих пор нет таких значительных шагов в сторону того, чтобы и проектная документация была согласована, начались работы.
Горько будет и смешно, если это утонет все после этих слов о непотопляемости русского государства, Русской Православной Церкви. В летнее время можно добраться на этот остров, на котором она находится. Вы давно там были? И что там в подвалах этой колокольни, известно?
В этом году уникальная такая ситуация, очень редкая. Низкий уровень воды, осадков было мало, и основание колокольни, и часть затопленного города, она оказалась на поверхности, вышли из воды. Весной достаточно долго, в течение, наверное, месяца, а может быть и более, часть города затопленного было видно, и по нему можно было ходить. Но некоторые специалисты говорят, что как бы изменение среды вредно сказывается на фундаменте, то есть начинается выветривание, затем снова влага, и возможно, что это влияет на слоение кирпича, то есть она сложена из местного кирпича, изготовленного тоже из калязинской глины. Это еще более вызывает тревогу. Сейчас снова уровень воды поднят, и она в том же практически положении, как и стала знаменитой на весь мир, плывущая по водам, так именно ее называют.
Но там подвалы не затоплены?
Подвала нет, где-то 2,5 метра, но вот основание колокольни, может быть, цокольная часть затоплена, а искусственный остров, вот который вокруг нее, он отсыпан где-то в конце 80-х годов по решению министра культуры. И вот видно непропорциональность такой в первого яруса. А подвалы там нет, не затоплены. Сам собор, который, возможно, имел подвалы, он не существует. Осталось тоже сейчас какие-то фрагменты основание, цокольной части Николаевского собора. Вот в этом году я сам лично ходил, смотрел, часть снимков сделал.
Она сильно наклонена или нет? Или сейчас устранен этот наклон?
Наклон не устранен. Были замеры где-то тоже в 80-х годах. Последняя была реставрация, когда отсыпали остров. Где-то от вертикали было на 21 сантиметр. Но сейчас дополнительного исследования, если прогрессия дальнейшего уклона в сторону фарватера Волги, направление северо-восток, пока незаметно того, чтобы как-то достаточно сильно она уклонялась. И, конечно, дополнительных исследований в этом отношении не было, если еще прогрессия ухода от вертикали.
Колокольня – это часть храмового комплекса, который был построен в самом начале 19 века и разрушен фактически в связи с появлением водохранилища. В этой колокольне Божий дух остается, или это просто в маяк ведь ее хотели превратить при советской власти, или это просто кирпичное строение историческое и все?
Да, такая идея вынашивалась, чтобы сделать ее как ориентир для проходящих судов. Но доподлинно неизвестно, что стало причиной сохранения колокольни. Я считаю, что это особый промысел, такой особое благоволение Николая Чудотворца к нашим местам. Потому что если рассматривать историческую такую перспективу, разные эпохи, Скорягин пережил набеги и монголо-татар, и поиск литовских захватчиков, и последнее разорение, связанное в период долгостроя НКВД, когда основная часть города погрузилась на дно, и среди всех этих разрушений постоянно вот на этом месте возникала церковь святого Николая Чудотворца. И вот сейчас осталась колокольня Николаевского собора. На левом берегу находился Троицкий Калязинский мужской монастырь, основанный в 15 веке преподобным Макарием Калязинским. Хотя там и мелководье, он мог бы остаться на поверхности, но его полностью снесли, а вот колокольня осталась.
Если бы у вас была сейчас неограниченная власть и финансовые ресурсы, что бы вы сделали на этом месте? Надо восстанавливать храм, насыпать остров дальше или просто вот оставить это просто как памятник того, как в России обращались с святынями?
Я думаю, что оставить как есть, особой необходимости восстанавливать там храм нет. Здесь так вот уже сложилось, это особый образ, действительно, как-то соединяющий и прошлое, и настоящее, и будущее. Вот как бы она такой, как гвоздь в стене, который, если вот вытащить его, и вся стена рухнет. Для меня такое представление. Часовню можно устроить и внутри колокольни, если такая вот необходимость будет. Я думаю, что это и нужно сделать впоследствии. Если будут реставрационные работы проведены, можно сделать внутри часовню, смотровую площадку и восстановить звонницу. Тем более там уже есть два современных колокола. Один повесили колясницы, которые стосковались, что колокольня не звонит. Другой колокол пожертвовала организация Русгидро. Эта компания является наследницей всего каскада. Юбилей 70-летний как раз совпал с юбилеем колокольни. 210 лет исполнилось. И вот они пожертвовали колокол весом 320 килограмм. И сейчас вот в колокольне можно позвонить. Колокольня, а это такой своеобразный памятник не только чего-то разрушенного, ушедшего, что не вернется никогда, но и памятник надежды на возрождение нашего государства. Много граней открывает она.
Какой-то уже практический итог вашей гражданской широкой инициативы есть? Уже какие-то деньги пришли или какие-то из высоких кабинетов реакциях какая-то есть на инициативу колязинцев?
Высоких пока нет, но удалось, что местные предприниматели поддерживают, но возможности наши небольшие, но хотя бы мы сейчас провели независимую экспертизу уже сделанной части проекта и дали на согласование в Комитет по культурному наследию Твери. Если проектная документация будет согласована, то в дальнейшем есть реальная возможность вступить в государственную программу по финансированию. Мы рассчитываем, что и будут проведены исследования. Будет дальнейший сбор средств, то можно выполнить документацию по исследованию оснований колокольни, то есть геодезия, геология и укрепление насыпной площадки, раз она уже сделана, потому что к ней приезжают и частным образом, и подходят катера с туристами, уже организованными группами. То есть интерес к ней очень большой.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 21 октября был директор фонда возрождения и староста прихода храма Вознесения Христова в Калязине Сергей Круглов. Горожане и администрация города пытаются спасти известный памятник архитектуры – колокольню Никольского собора, стоящую посередине Угличского водохранилища. Вот так обстояли дела во вторник, 21 октября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.